9 часов ровно. Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Гоу! Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Приветствую всех слушателей Крым Реалии. Приветствую всех, кто к нам подключается благодаря средним волнам. 648 АМ – это место встречи. Для того, чтобы нам с вами знать, что происходит в Крыму на самом деле. Также приветствую всех наших зрителей в интернете. YouTube и Facebook страницы Крым Реалии открыты абсолютно для всех желающих. Заходите, подписывайтесь, ставьте ваши лайки или антилайки и пишите комментарии, вопросы нашим спикерам, гостям, которые присутствуют в эфире. Сейчас для вас эфир проведу я, Катерина Негречи, и должна напомнить, отметить, что, конечно, в эти первые дни уже Нового года мы захотели подарить и себе, и вам такие особые беседы, особые разговоры с важными для Крыма личностями, в том числе. И мне кажется, это очень важно, чтобы вы также давали свой фидбэк на то, что слышите в этом эфире. Поэтому комментарии пишите, это одна история, а также вы можете звонить к нам в эфир по номеру 8 810 06 926, абсолютно бесплатный номер телефона для звонков из Крыма, и оставлять свои сообщения. Аудиосообщения на наш автоответчик, ваши пожелания, вопросы и темы, которые вы хотели бы, чтобы мы рассмотрели в эфире. Ну, а сейчас сразу представлю гостя этого эфира. Я по скайпу, а Николай Семенов в студии радио Крым Реалии. Николай, приветствую вас.
Добрый день, Катя, и добрый день все наши радиослушатели.
Я должна напомнить, представить кратко очень вашу биографию. Мы сегодня поговорим о многом, я надеюсь. Николай Семенов, крымский журналист, обозреватель Крым Реалии и журналист с необычайно большим опытом, более 50 лет в профессии. И работал Николай и на материке, а более 30 лет работал журналистом именно в Крыму. Сотрудничал с разными известными газетами, такие как «Зеркало недели», «День», и также Николай Семенов, автор книги о Мустафе Джемилеве, которая называется «Человек, победивший сталинизм». Но важная часть биографии, которая связана с Крым Реалии, с аннексией Крыма, это то, что с апреля 2014 года по апрель 2016 года Николай Семенов был обозревателем Крым Реалии и работал под псевдонимом некоторое время, не подвергался преследованиям со стороны ФСБ России. В 2017 году был приговорен российским и крымским судом к 2,5 годам лишения свободы, условно запретом публичной деятельности на 2 года. Нужно отметить, что Европарламент, органы власти Украины, российские правозащитные организации, такие как Мемориал, Агора и 30 правозащитных организаций в Европе признали этот кейс, вот дело Семены, политически мотивированным. И тут нужно сказать, что есть даже такая большая книга «Гордость всего проекта Крым Реалии», которая называется «Крымский репортаж. Хроники оккупации Крыма» вот за 14-16 годы. И автор всех материалов в этой книге, это как раз Николай Семенов. И эта книга была даже переведена на английский язык. Вот, собственно, также надо сказать, что Николай Семенов смог выехать из Крыма лишь в феврале нынешнего, прошлого уже года, 2020 года. В феврале Николай Семенов покинул Крым и переехал на материк в Киев. И его тогда встречали на железнодорожном вокзале в Киеве коллеги, друзья, и это были такие трогательные кадры, и поэтому сегодня хочется поговорить и о профессии, о том, чем вы сейчас занимаетесь, Николай. Но первый мой вопрос, он, конечно же, связан с такими вот итогами 2020 года для вас. Ваши ожидания и какой стала реальность? Потому что в феврале вы переехали, уже практически год, уже так округлим, как вы переехали в Киев, но никто не ожидал того, что начнет происходить уже буквально с марта месяца. Я имею в виду пандемию коронавируса и локдауны, и карантины. И так получилось, что вы оказались отрезанным от семьи. Вот если можете как вступление вот просто сказать, чего вы ожидали от 2020 года и каким он для вас стал вот по факту?
Ну, главным событием 2020 года, я считаю, для меня свой переезд, свой выезд из Крыма и переезд сюда на работу, во-первых. И для меня это очень важно, потому что все те 4 года, которые я не мог вырваться из Крыма, я ожидал именно этого дня, когда я смогу уехать и смогу возвратиться в украинскую журналистику. Поэтому это для меня то, что я ожидал, и то, что случилось. И я сейчас как бы восстановился в прежнем качестве. И очень важно то, что я работаю, как для меня и так далее. И с другой стороны, вы сказали, что я отрезан от семьи. Я хочу порадовать сам себя и сказать, и свою семью, кстати, тоже. И сказать, что я уже не отрезан от своей семьи. Жена моя тоже переехала в Киев. Вот мы живем вместе и так дальше. Пока на съемной квартире, естественно, но я думаю, что перспективы у нас есть.
Вот, а когда жена переехала, я вас с этим, конечно, поздравляю.
Спасибо. Она переехала 4 месяца назад.
Но вот все-таки до этого периода вы фактически оказались вот один в Киеве. Конечно, коллеги, друзья были, но вот в период пандемии, когда все какие-то публичные мероприятия отменены, вы буквально совсем вот чуть-чуть успели побывать на каких-то вот киевских, крымских мероприятиях, например, да? Какими были вот эти месяцы и чем вы занимались? И работали все время?
Ну почему же я знакомился с Новым Киевом для меня? Потому что я в Киеве учился 7 лет раньше, заканчивал университет и высшую партийную школу, и для меня Киев – это не новость. Но когда я сейчас приехал, это был совершенно другой большой европейский город, немножко незнакомый мне, потому что улицы я узнавал, а дома и, все, и вся другая инфраструктура были мне незнакомы, поскольку я так давно не был в Киеве, с одной стороны. С другой стороны, мы с женой собирались уехать практически вместе. Я думал, что я выеду и немножко обустроюсь, и сразу же жена переедет ко мне. Но это как раз попало на момент начала карантина, и она из-за карантина очень долго не могла выехать, и поэтому нам пришлось где-то с полгода или немного больше жить в разных местах.
Чем вы занимались это время, когда вот супруга оставалась в Крыму, вы уже были в Киеве, и все-таки основную часть вашего времени что занимало? Общение с коллегами или вот работа, потому что на Крым Реалии продолжают выходить ваши публикации, вы пишете и про Крым много, мы об этом еще поговорим, конечно, позже, но вот вы сказали самое первое, что хотели вырваться из Крыма, чтобы работать, да, вот свободней, потому что работа журналистов подполья – это очень-очень непростой труд, так вот, насколько вы трудоголик в этом вопросе, насколько вы отдаете себя профессии?
Я в отношении работы думаю, что пока жена не переехала, мне было даже как-то удобнее работать, потому что я мог днем собирать материал, вечером допоздна или даже ночью сидеть писать или продолжать собирать материал, анализировать что-то, работать на компьютере или работать с литературой, с источниками, значит, и так дальше. Сейчас немножко приходится отвлекаться, но все равно большую часть времени занимает работа. У меня есть несколько замыслов. Я хотел написать книгу о Крыме, хотел написать книгу о своем родном селе, значит, и так далее, но журналистская работа забирает так много времени, особенно сбор и анализ первичного материала, вот что на реализацию этих замыслов практически не остается времени. И для меня это, как бы такое разочарование, потому что я хотел в оставшееся для меня время сделать как можно больше для страны, для себя, для своей семьи, для всех коллег, с которыми я работаю, в первую очередь из Крым Реалий, и с другими средствами массовой информации.
Николай, вы сказали о том, что у вас вот есть мечта такая, да, есть планы даже написать две книги, но все-таки для человека, который готов уже писать книгу, наверное, это важный момент, что есть уже идеи, есть о чем писать, да, и поэтому, возможно, все-таки уже есть какие-то наброски и определенные планы, например, на уже наступивший 2021 год написать хотя бы одну из книг?
Ну, да, конечно, наброски у меня были еще из Крыма, еще с крымского периода. Я здесь постарался их уже положить, набрать в компьютере, значит, и так далее. Я думаю, что периодически мне все-таки удается над этим работать, и в течение следующего года, может быть, в основном работа будет завершена над одной книгой. Я хочу написать, хочу проанализировать все то, что случилось за эти годы с Крымом, для того, чтобы, ну, и для людей, для крымчан, и для некрымчан, для украинцев, и для органов власти, возможно, и для других, для общественных организаций, для гражданского общества в Украине можно было сделать какие-то выводы из той, ну, скажем, трагедии, которая случилась с Крымом.
То есть о том периоде, который вот именно с 2014 года, правильно я вас понимаю? Или за всю историю там при независимой Украине?
Нет, ну, всю историю я также хочу не обойти стороной, но, тем не менее, основной акцент – это то, что произошло после 2014 года, и как это было, и какую роль в этом сыграли и отдельные организации, и отдельные личности.
Николай, а скажите, то есть это, в принципе, такой вот конкретный план, да, относительно того, чтобы написать книгу уже в 2021 году, а также хочется тогда, знаете, о чем спросить, столкнулись ли вы уже с такой определенной критикой от части аудитории, которая говорит о том, что журналист, который не находится на территории, вот, о которой он пишет, да, там конкретно в Крыму, а пишет про Крым, что он мало знает, недостаточно знает, а как он может вообще говорить об этом или писать об этом, если он сейчас не там? Вот, например, к нам на радио Крым Реалии такое вот прилетает, скажем так, такая критика иногда, особенно от интернет-аудитории. Но вот тут хочу обратить внимание, да, что вот Николай Семена, который работал в Крыму, после 2014 года, после аннексии Крыма, и Николай Семена, который работает в Киеве, вот почитайте просто материалы, да, и там очень много информации как раз внутренней о том, что происходит в Крыму. Но заметьте, что работая в Крыму, приходилось скрывать свое имя, работать под псевдонимом, и в итоге начались гонения и конкретные судебные дела, и решения суда, и запрет на деятельность журналистскую, да. А в Киеве это можно делать все-таки свободно и доносить информацию до крымчан. Такой вот интересный момент. Я думаю, что мы-то с вами это понимаем, но можете ли вы объяснить все-таки аудитории, больше ли вы, ну, как-то пишете про Крым или чувствуете вот право писать про Крым, когда вы находитесь в Киеве? Нашим зрителям, слушателям, которые вот так вот критикуют журналистов, что вы можете сказать?
Конечно, я чувствую определенное неудобство из-за того, что я нахожусь от Крыма на определенном расстоянии, но это неудобство такое чисто теоретическое, поскольку я проработал 30 лет в Крыму, я Крым знаю очень глубоко и со всех сторон, с одной стороны. С другой стороны, было мне, конечно, удобнее после 2014 года. Я потому и не уехал оттуда, чтобы наблюдать все это, чтобы все это видеть и делать выводы и сообщать об этом в своих материалах. Вот. Но сейчас у меня есть очень много источников информации, в том числе в Крыму, из которых я получаю сведения о те или другие для своих материалов. Вот. Кроме того, очень много сведений есть в общественных сетях, есть очень много информации на сайтах и на официальных, и на неофициальных. Значит, и просто нужно уметь эту информацию получать, распознавать, раскодировать ее, что ли, расшифровывать и обобщать, и делать выводы из всего этого. Вот. И я, к счастью, еще не получал таких рекламации, что ли, по поводу того, что я не был в Крыму и что-то написал не так, пока источники информации меня не подводили, те, которыми я пользуюсь.
Но вы знаете, это тоже у нас такого не случалось. Вот чтобы конкретно нас поймали на какой-то вот неправильной информации, недостоверной, нет. Просто вот вы же не в Крыму, поэтому откуда вам знать? Хотя действительно есть источники информации, есть все-таки журналисты или гражданские журналисты, которые передают информацию эту, и есть аудитория, которая информацию эту передает, и интернет вообще, да, в котором все вольны писать где-то в соцсетях, например, там, что происходит, что думают и другое. А у меня такой к вам вопрос, что вот сложнее всего было в работе, когда вы находились вот в Крыму с 14 года, да, и работали под псевдонимом, и что сложного вот в работе на крымскую тематику сейчас, когда вы находитесь в Киеве?
Тогда было сложно то, что были прикрыты все источники информации. Нас с определенного времени после 14 года украинских журналистов, которые еще остались в Крыму, не подпускали никаким источником информации, нам запрещали, нас не подпускали на пресс-конференции и так дальше. Был даже в Крыму список, распространенный органами власти, которые они направили на предприятия, учреждения, в министерства, в организации, в которых был список неугодных, скажем так, средств массовой информации и неугодных журналистов, которым, руководителям этих организаций, напрямую запрещалось предоставлять любую информацию под страхом увольнения или под страхом наказания. Это с одной стороны. С другой стороны, очень тяжело было переживать и наблюдать осознание слежки за тобой. Как я уже рассказывал, на мой компьютер была поставлена шпионская программа, и очень тяжело было работать, когда ты осознаешь, что все, что ты видишь у себя на экране, видят где-то в специальных организациях. И тем более, что в период после обыска и до суда за мной была наружная слежка по Крыму. Это было очень сложно переносить тогда. Была сложность в том, чтобы получать достоверную информацию, в том смысле, что нужно было очень хорошо продумывать и думать, с кем и когда и где ты можешь встретиться для того, чтобы поговорить или взять интервью и так дальше, потому что тот человек, с которым ты встречался, он автоматически попадал под наблюдение спецслужб, как и ты сам. И поэтому это было очень сложно и очень тяжело. С другой стороны, те люди, которые следили за моим творчеством и в газете, и на Крым-реалиях, они постоянно пытались читать какой-то материал, расшифровать псевдонимы. И мне пришлось за все время работы там в Крыму сменить более 20 псевдонимов. Материалы на политические темы я подписывал одним псевдонимом, материалы на экономические темы подписывал другим псевдонимом. Но тем не менее проходило время, значит, и эти люди, которые были знакомы с журналистикой, но помогали оккупационной службе, они периодически расшифровывали эти псевдонимы, поскольку стиль изложения очень сложно изменить, и это давало им возможность постоянно узнать и передачи против украинское журналисты в целом и против меня лично были и по крымскому телевидению такие, ну, как бы разоблачительные, и где нас выставляли как бы врагами Крыма, врагами всех крымчан. И в газетах печатались пасквили о нашей работе и о нас. Ну, вот, и осознавать сложно было, что ты находишься в такой непростой ситуации, и сложно было работать.
А если говорить про работу в Киеве, какие сложности здесь?
В Киеве даже намного проще сегодня работать, потому что не надо скрываться. Есть больше возможностей анализировать, вот, обобщать, значит, и так дальше. И у меня сегодня, можно сказать, даже больше источников информации, чем было там, в подполье, потому что там я себя ограничивал в контактах, чтобы, ну, не навлекать каких-либо неприятностей на, ну, и друзей, и коллег, значит, и вообще единомышленников и так дальше. Вот здесь я с этим не связан, здесь значительно проще.
А как, по-вашему, поменялся Крым за это время, и поменялся ли он, да, вот с точки зрения как раз вот каких-то политических моментов? Может быть, того, как проявляет себя российская власть в Крыму во время этого непростого периода пандемии коронавируса? Что вы заметили, что вы замечаете вот в таких вот изменениях, да, которые могли бы отметить и которыми могли бы поделиться с нами?
Я должен сказать, что крымчане сегодня уже больше привыкли к той ситуации и привыкли и адаптировались к той ситуации и страха, которую с самого начала нагнетает Российская Федерация в Крыму относительно тех людей, которые имеют самостоятельное мышление и которые не согласились с российской оккупацией Крыма. Вот тогда это было очень тяжело, и нужно было привыкать к этому. Сейчас эти люди привыкли уже к этому, и они больше понимают, как нужно себя вести, и чтобы и выжить с одной стороны, и с другой стороны, чтобы сохранить себя. Что касается политики российских властей и политики крымских властей, то она становится, как бы все более выверенной и рассчитанной на то, что чем больше ложь они будут применять в воздействии на крымскую аудиторию, значит, тем она будет иметь больший эффект. Например, не секрет, что, например, села в Крыму находятся в очень разоренном состоянии. Значит, не секрет, что зарплаты низкие, не секрет, что еле сводят концы с концами пенсионеры крымские, значит, и так дальше. Но крымская официальная российская пропаганда рисует такую благостную, такую удачную, такую радостную картинку, значит, и они все время пытаются эту атмосферу в обществе поддерживать при помощи разных праздников, фестивалей, значит, даже в период карантина. И, тем не менее, люди уже адаптировались и привыкли к такой ситуации, и каждый нашел свою нишу, и он понимает, что происходит вокруг. Те люди, которые сотрудничают с российской властью, значит, они с одной стороны, те люди, которые не согласны, они привыкли, они как-то закапсулировались и привыкли к этой ситуации, и они, с другой стороны, это два непересекающихся мира, они научились не пересекаться, потому что любое пересечение, оно чревато большими потерями, скажем, и для тех, и для других, потому что те украинцы и крымские татары, которые не смирились с оккупацией, они также не дают спуску тем и пропагандистским, и силовым организациям, которые пытаются изменить всю атмосферу и пытаются приучить Крым к условиям оккупации. Вот. И поэтому это как бы плюс и минус, которые с одной стороны не могут потерять друг друга и разойтись, и с другой стороны взаимодействие которых высекает искры, и обе эти стороны стараются пока выживать в той ситуации, которая есть.
Я напомню нашим радиослушателям, что в эфире радио «Крым Реалии» у нас сейчас интервью с крымским журналистом и с обозревателем «Крым Реалии» Николаем Семеной, и вы можете слушать и смотреть это интервью также помимо эфира радио «Крым Реалии» на 648 АМ в Крыму в интернете. Facebook, YouTube страницы «Крым Реалии» для вас, и там видеотрансляции наших эфиров также присутствуют. А у меня вопрос к вам, Николай, еще такой. С вашим огромным опытом журналистики, более 50 лет, вы точно можете провести определенные параллели и подсказать все-таки, на что похожа вот эта информационная история, да, как медиапространство в Крыму после 2014 года. Потому что во многих сферах многие эксперты говорят про параллели, что вот это просто там Советский Союз, даже люди на улицах иногда во время каких-то этих блиц-опросов тоже там что такое могут сказать. Какие-то знакомые из Крыма или те, которые вот там побывали после 2014 года, тоже замечают такие тенденции. Если говорить про медиа, вот эта история, когда камеры, микрофоны и как бы журналисты бегают за каким-то чиновником, да, и вот в своих сюжетах или в своих текстах они передают просто конкретное утверждение конкретного чиновника, не анализируя их, не придавая критики. Это похоже на то подчинение СМИ власти, которое было в Советском Союзе, или это что-то другое?
Но если говорить о средствах массовой информации, ныне действующих в Крыму, и сравнивать их с Советским Союзом, то нужно сказать, что это худшее лучшие образцы того, что существовало в Советском Союзе. В Советском Союзе, например, ну, там, в конце 70-х, в 80-х годы уже считалось неэтичным в каждом номере публиковать материалы, скажем, о ком-либо из начальства, там, о первом лице района или первом лице области, значит, и о другом, о втором и третьем лицах и так дальше. Были определенные правила, в которых средства массовой информации становились более средствами действительно массовой информации, чем средствами обслуживания власти. То, что сегодня происходит в Крыму, это худшие образцы. Это какие-то сталинский период, скорее всего, потому что, скажем, крымские газеты, которые там остались государственными, они публикуют в каждом номере и на каждой полосе, если не интервью первого лица или кого-либо из органов власти, то публикуют его статью, либо репортаж о его поездке какой-нибудь где-то и так дальше. И при этом не обращается внимания на те недостатки, которые реально он мог встретить там, а исключительно отражаются там положительные моменты, его решения, рассказывается, что он тут же приехал и тут же все недостатки исправил, а если не исправил, так пообещал выделить какие-то большие деньги, значит, и так дальше. И тот же Владимир Константинов в таких материалах постоянно подчеркивает, что подобной ситуации никогда не было в Крыму. Тут Крым завален, получается, по его рассказам, завален огромными деньгами. Любая проблема может быть решена какими-то небольшими усилиями. Нужно только, чтобы люди об этой проблеме сказали, и тут сразу же туда направляются деньги, выезжают специалисты, решают эту проблему. Это такой большой блеф о деятельности власти и такой большой обман, такой пузырь, который они надувают для того, чтобы крымчане думали, что у них все хорошо, все отлично. Если сегодня еще что-то не решено, то это будет решено завтра. И при том сразу же, значит, если сегодня нету денег на покупку там даже продуктов, то нам помогут, выделят, и все обязательно нужно, только сказать власти, пожаловаться, значит, и так дальше. И на самом деле ситуация очень сложная, потому что, насколько я знаю, люди живут в Крыму очень трудно, тем более в Крыму в канун этого Нового года состоялся очень значительный скачок цен. Некоторые товары подорожали наполовину, некоторые в два раза, значит, постепенно за последние месяцы. Вот, и крымчане значительно обеднели, никто зарплаты, естественно, не увеличивал, пенсии тоже, и крымчане значительно обеднели по сравнению с тем периодом, даже не с украинским, а с тем периодом, который был до этого. Вот, а особенно пенсионеры, которых сегодня очень жаль, поскольку те пенсии, которые Россия выплачивает, вот это минимальные пенсии, там 5-7 тысяч рублей, и даже те пенсии, которые по велению президента России Владимира Путина пересчитаны в два раза, и те сегодня в связи с ростом цен на них можно купить значительно меньше, чем в украинский период, на те же пенсии в украинский период до 2014 года. Вот. И это, конечно, очень большая трагедия, потому что реально, значит, большие или реально, так сказать, обеспечивающие жизнь зарплаты в Крыму, как и всей России, получают чиновники, силовики, значит, и там небольшая часть тех людей, которые служат власти, а основная часть пенсионеров, основная часть людей, которые работают по найму, они получают мизерные зарплаты и мизерные пенсии, за которые прожить очень трудно, и крымчане должны сильно ограничивать себя.
Николай, а вот относительно определенных иллюзий, которые все-таки сложились у части населения, у части людей, которые вот на момент 2014 года проживали в Крыму, и иллюзии в том смысле, что Россия придет и все станет лучше, сложно сказать, какая это часть населения, да, потому что те, кто за Россию, те говорят, что большинство таких в Крыму, те, кто против оккупации, те говорят, что, конечно, просто большинство вот промолчало. Крымчан, когда Россия пришла, побоялись что-то высказывать. Тут очень такой спорный вопрос, и никто не сможет провести социологию сейчас, да, именно в том смысле этого слова, в правильном, да. Но вот эти вот иллюзии, что станет лучше, они как-то сейчас куда-то исчезают, потому что 2020 год еще стал тем годом, когда проблема, например, с водой обострилась настолько, что это уже, ну, прочувствовал на себе или почти почувствовал на себе каждый крымчанин. И это важный момент, потому что в конце 2020 года на своей традиционной ежегодной прямой линии президент соседней России Владимир Путин, например, сказал, что, в принципе, проблем с пресной водой нет, все можно под Азовом найти, и, в общем-то, работаем сейчас над этим. Но сколько экспертов, вот не опрашивали мы во время эфиров, но это звучит просто нереально, и все вдребезги разбивают такое заявление Владимира Путина. В момент с ценами, которые вы сказали, еще важный момент, о котором невозможно не упомянуть, это история как раз с коронавирусом, потому что в тот момент, когда власть говорила, все нормально, в Крыму не будет короны, у нас тут вообще особая территория, люди тоже ходили, это повторяли в каких-то блиц-опросах, можно было это увидеть или в комментариях в соцсетях. А потом оказалось, что проблема есть. Сейчас оказывается, что антибиотиков нет, и вот волонтеры даже из Киева, из других украинских городов каким-то образом передают лекарства, антибиотики в Крым, потому что там с этим большие проблемы, в больницах большие проблемы, и это все становится публичным, потому что интернет, опять же, дает людям возможность высказаться. К нам тоже очень много звонков, писем поступает вот с такими разными историями, да. Вот эти все вещи, они за этот даже 2020 год, они смогли разрушить иллюзии хоть какой-то части крымчан, которые так верили в Путина и так верили в то, что все сложится наилучшим образом для них и для Крыма.
Дело в том, что впереди аннексии, впереди 2014 года в Крым пришла такая очень насыщенная российская пропаганда. И за несколько месяцев до этого там рассказывали о том, что в России бесплатная медицина, что в России очень высокие пенсии, что в России очень высокие зарплаты, значит, и так дальше. Это вот такой давний психологический прием российской пропаганды, который применялся еще в начале 90-х, во времена Мешкова и во времена Леонида Грача, когда Грач агитировал за свою компартию тем, что распространял листовки, в которых Украина была изображена, значит, в виде такой сельской хуторянской хаты, покрытой соломой, значит, а Россия была изображена в виде добротного дома, и на ней сидел Грач и держал в клюве рубль, который он принес как бы на Украину и так дальше. И тот миф о том, что в России всегда лучше, чем в Украине, он, это на самом деле очень большой миф, который порядок вещей переставляет своими местами. Значит, поскольку россияне всегда стремились на Украину, всегда стремились, там, и офицеры, которые заканчивали службу, пытались поселиться на Украине, и еще со времен Богдана Хмельницкого, значит, москали переезжали на украинские территории жить, и откуда же у нас столько и появилось русских людей на Украине, и так дальше. Все это говорит о том, что на территории Украины всегда было лучше, комфортнее, удобнее, приятнее, значит, и в конце концов сытнее, значит, и богаче жить, чем там где-то в российских болотах или в российских лесах, и даже в российском Нечерноземье, значит, не говоря уже о Сибири и так дальше. Вот. И поэтому этот момент опять использовала российская пропаганда, и она создала такой миф о том, что Россия придет, и все в Крыму, все проблемы сразу же исчезнут и так дальше. Я свидетель одного разговора, когда одна пенсионерка в Крыму перед после захвата здания Верховного Совета и Совета Министров и до референдума, значит, эта пропаганда была особенно сильной. Значит, они там распространили информацию о том, что они увеличат пенсии, значит, в том числе в 2 раза всем пенсионерам и так дальше. И я сам свидетель разговора одной бабушки, которая была в автобусе, и она рассказывала, что вот у нее украинская пенсия, значит, где-то там 2000, но ее умножат на 3,8 раза сначала, а потом ее все это умножат еще на 2 раза, и она будет получать там около 10 тысяч. И она же думала, что это гривны. Она совсем не думала, что это будут рубли, покупательная способность, которая была значительно меньше и так дальше. И она тогда кричала в автобусе, что за такое свое благополучие я первое возьму автомат и пойду воевать против Украины. Значит, но очень скоро эти все иллюзии развеялись, потому что сразу после аннексии и после введения всех этих денег Аксенов и Константинов сразу разорвали связи с Украиной, отменили хождение гривны, значит, и так дальше, и сразу же стали расти цены, и то преимущество короткое, которое просуществовало там несколько недель, оно сразу же пропало, и люди в очи увидели, что на самом деле жить еще труднее, на самом деле сводить концы с концами тоже не так просто. Вот, и поэтому я думаю, что этот миф начал развеиваться еще тогда. Сегодня уже в Крыму люди привыкли к новым масштабам цен, значит, и к новым масштабам тех денег, которые там функционируют, и к недостаткам медицинского обслуживания, к недостаткам торгового обслуживания, к недостаткам снабжения. И это не секрет, что из России в Крым завозятся товары очень низкого качества, которые в России покупаются по низким ценам, перевозятся через Керченский пролив и попадают в торговые сети. Именно то, что в России бросовое, то, что в России не нужно. И найти качественный товар в Крыму в магазинах сейчас очень сложно. И поэтому люди вспоминают, как было при Украине. И если не публично, то в семьях и так дальше об этом говорят. И я знаю, насколько я знаю, очень много. Вот. И этот миф, я думаю, у большинства крымчан он уже развеян, за исключением, конечно, тех небольшого количества людей, которые приняли призыв российской пропаганды, что родина не в магазине. Значит, и нужно не обращать внимания ни на какие сложности, вот, нужно служить России и так дальше. И такая небольшая часть крымчан с таким мировоззрением тоже есть. Но очень большая часть разочаровалась во всем том, что обещали, многие из них и предполагали, что именно так будет, но те, кто питал еще какие-то надежды, я думаю, что они уже разочаровались и видят реальное положение вещей.
Я тут должна для баланса мнений, наверное, отреагировать на вот тот момент, что вы сказали, что в Украине всегда было сытнее, что вот россияне стремились в разные времена как раз переехать в Украину, потому что если говорить там до 2014 года, то, например, в сфере медийной гонорары гораздо больше в Москве были, чем в Киеве в том же, да, и мы и сейчас знаем и видим, что есть часть украинских заробичан, которые ездят кто-то в Европу, да, на заработки, а кто-то ездит как раз в соседнюю Россию, поэтому этот факт тоже есть. Уж не знаю, как глобально даже в том же медиа ситуация после 2014 года сложилась, да, но кризис сейчас, конечно, с одной стороны везде. А я сразу предлагаю нашим радиослушателям звонить 8 810 06 900 26, и вы можете поделиться своим мнением относительно того, согласны вы с тем, что гость нашего эфира Николай Семена высказывает в нашем эфире, и отреагировать на это, поделиться своим мнением. У нас для вас работает круглосуточно автоответчик, и ваше мнение для нас очень интересно. Мы часто обращаемся к той информации, которую вы озвучиваете в этих своих звонках или в тех письмах, которые пишете на редакционную почту. Также отмечу, что вы можете с легкостью комментировать то, что происходит в эфире, то, что что звучит в нашем эфире на YouTube-странице «Крым Реалии». Пишите комментарии. Наши ведущие, журналисты также часто общаются с вами в этих комментариях. Это тоже определенный источник информации и площадка для обмена мнениями. Для нас все мнения важны. Мы работаем под лозунгом «Крымчане имеют право знать». И это важная часть. Мы с Николаем Семеновым уже поговорили и про профессию в целом, и про то, как меняется Крым, и вот эти вот какие-то мифы, которые существуют, разочарования, насколько этому подвержены крымчане сегодня. Николай, если можно, если вы можете поделиться своим прогнозом на 2021 год, потому что если говорить глобально, то, конечно, многие сходятся на том, что вроде как и ждут, когда же начнется Новый год, и, может быть, станет легче, но в то же время многие говорят и ждут, что все-таки 2021 год не будет проще, а, возможно, даже будет сложнее. Это если брать такую общую и какую-то экономическую, и ситуацию с здравоохранением в мире, да, в связи с пандемией коронавируса, конечно же, и эти все результаты вот как раз от этого и идут. А ваше представление, ваши, возможно, какие-то прогнозы относительно того, что будет в Крыму? Усугубятся ли те проблемы, которые вот настолько проявили себя в 2020 году? Может ли какой-то быть позитивный прорыв хоть в какой-то из сфер? Например, может ли найти Россия выход из этой сложившейся ситуации с водой каким-то образом? Или какие-то политические изменения кадровые, я имею в виду, да, возможно ли перестановки в Крыму? Потому что первые годы, так скажем, правления Аксенова на территории Крыма, мы часто слышали оценки разных экспертов, что вот его заменят, вот-вот-вот-вот, но с 2014 года он, конечно, укоренился достаточно серьезно. Вот в этих направлениях, если можно, поделитесь своими прогнозами.
Я не согласен с теми утверждениями тех людей, которые говорят, что уходящий или ушедший 2020 год был самым плохим там, или самым сложным и так дальше. Для меня, и я думаю, что и для многих крымчан также, самым плохим был 2014 год, потому что то, что случилось в 2014 году, хуже уже не может быть. После 2014 года ситуация немножко притиралась друг к другу, ситуация развивалась, она как-то стабилизировалась и так дальше, и в 2020 году даже наступление пандемии, оно не смогло компенсировать, скажем, то негативное влияние на Крым, которое произвел захват полуострова российскими войсками и потом распространение российской власти на весь Крым. Поэтому 2020 год был, хотя и сложным, и сегодня нужно говорить, что пусть 2021 год будет значительно лучше, как мы всегда надеемся, и я надеюсь, что именно так и будет. Но, тем не менее, 2020 год не был самым плохим, был самым за последнее время, ну, обозримое нами в последнее время. По той причине, по которой я уже сказал. Что будет в 2021 году? Я думаю, что ситуация в Крыму сегодня стабилизировалась, и она в таком же состоянии будет оставаться в течение 2021 года, как бы не горько нам было это осознавать. Изменения в ситуации в Крыму, возможно, и связаны исключительно с теми изменениями, которые возможны в Москве. Я думаю, что в 2021 году, если к нам не прилетит какой-нибудь, или к ним, вернее, не прилетит какой-нибудь черный лебедь, ситуация в Москве сохранится в такой же стабильной ситуации, в такой же стабильном состоянии, как и сегодня. И поэтому ожидать что-либо нового в 2021 году, я думаю, нам просто не следует. Вот нужно умудряться использовать ту ситуацию, которая есть, в свою пользу. Нужно привыкнуть к тому, что изменения обязательно наступят, но не сегодня, к сожалению.
Я хочу еще, знаете, вернуть немного нас к началу разговора. Почему? Потому что вы поделились тем, что произошло в вашей личной жизни, что супруга к вам уже переехала в Киев, но вы сказали, что живете в съемном жилье. Насколько я помню, и ваш приезд в Киев, и такую информационную поддержку, которая оказывалась не только со стороны коллег-журналистов, но и также, например, со стороны там украинского омбудсмена, да. И это такие важные моменты, потому что украинская власть, она реагировала, делала определенные заявления относительно вас и до того, и в тот момент, когда вы еще не могли выехать из Крыма. И какая есть поддержка от украинского государства и все-таки какие-то вот намерения, может быть, украинского государства решить вопрос с вашим жильем на материке? Вот есть ли такие инициативы и на каком этапе они?
Да, случилось так, что когда меня выписали из больницы через, по-моему, дней 10 после переезда в Крым, значит, мне просто некуда было идти, и я получил очень большую поддержку от омбудсмена Людмилы Денисовой, за что я выражаю очень большую благодарность, значит, и ей лично, и ее работникам ее офиса. Значит, они постарались и нашли для меня приемлемое общежитие, где мне было выделено временно одна комната, значит, и для того, чтобы я и все, для того, чтобы ко мне могла переехать жена. Значит, и я, когда ей сказал, что у нас есть уже где преклонить голову, значит, она сказала, ну, вот что это такое, в свои 60 с лишним лет мы будем ютиться в общежитии, где, значит, одна комната и так дальше, снимай квартиру. И как только я снял квартиру, сразу же началась пандемия, начался карантин. Вот, и она не смогла приехать тогда, значит, и нам пришлось этого ждать очень долго, с одной стороны. С другой стороны, я знаю, что украинские и офис омбудсмена, и украинские органы украинской власти пытаются чем-то помочь мне. Значит, я знаю, что, естественно, незаконных приемов никто не будет делать, но, тем не менее, рассматриваются разные варианты для того, чтобы обеспечить меня жильем, потому что, как бы там ни было, но я не в состоянии постоянно оплачивать арендованную квартиру. В этом отношении я хочу выразить большую благодарность и редакции «Радио Свобода», которая помогла мне несколько месяцев, и общественной правозащитной организации «Измина», которая также помогла мне в этом отношении. Но может наступить такая ситуация, когда я не смогу со своей семьей снимать квартиру, и тем не менее мне придется как-то решать квартирный вопрос. С одной стороны, с другой стороны, получается так, что я не могу приехать в Киев, возвратиться назад, потому что я не въездной в Крым. Вот. И с другой стороны, условия работы требуют для того, чтобы я был здесь. Значит, и у меня были условия для проживания. Поэтому я понимаю, что вопрос очень сложный, и я знаю, что люди над ним работают. Я хотел бы выразить надежду на то, что этот вопрос был очень решен, и я был бы очень благодарен тем, кто в этом смог бы мне помочь.
А вас не разочаровывает, что уже практически год, как вы приехали в Киев, а этот вопрос не решился? И я слышу, да, что вы благодарны тем людям, которые вот в этом направлении стараются, работают, да, но тем не менее, почти год, вопрос не решен.
Да, это сложно, но не разочаровывает, потому что пандемия очень разобщила людей, она посадила всех на самоизоляцию, и те вопросы, которые раньше и которые, возможно, в будущем после прекращения карантина будут решаться за час, за неделю, за один день, значит, и так дальше, сегодня решаются очень медленно, значит, и так дальше. Я понимаю все сложности, с которыми мы сегодня сталкиваемся, поэтому я, не тороплю, и, хотя и права у меня такого, собственно, нет. Значит, и я понимаю состояние тех людей, которые хотели бы мне помочь.
Вы очень добрый, толерантный человек. Я, конечно, надеюсь, что этот вопрос решится, возможно, как раз к годовщине вашего переезда в Киев. И могу только сказать, что и попросить от имени журналистов, коллег, да, что вы информируете своих коллег и общественность о той ситуации, которая происходит, чтобы мы все вместе, возможно, могли как-то на это повлиять, потому что все-таки здесь солидарность среди коллег украинских журналистов, она должна присутствовать, и многие очень разные случаи показывают, что она присутствует. Поэтому объединиться в подобных вопросах, я думаю, что мы можем себе позволить.
Вам... Спасибо, Катя, вы оптимист. И я должен сказать, что я много в своей жизни чувствовал солидарности от журналистов, от коллег, и не только. Значит, пока я был в Крыму, значит, и работал в подпольных условиях, вот я получал очень много помощи и большую поддержку, пока не гласную, а после того, как уже я вынужден был раскрыться, и когда я был раскрыт, и гласную поддержку и от Союза журналистов, и от коллег из Кримреалий, значит, и от коллег из газеты «День», и от правозащитных всевозможных организаций, значит, и от Пен-центра украинского, который тоже оказывал мне поддержку, и от многих других. И я это очень ценю, и это мне очень помогало и там, и помогает здесь. Спасибо.
Спасибо вам огромное за то, что вы приняли участие в нашем эфире. Я тут должна еще отметить, что этого не видно, но я нахожусь, я в футболке сейчас с вашим портретом, да, где написано «Free семена», «Свободу семене». Вот, собственно, хочется, чтобы... Но эти футболки, они уже есть, являются частью истории. Вы до эфира сказали, что у вас такая есть, у многих коллег она есть, у правозащитников. Хочется только, чтобы вот действительно такие футболки, футболки, кепки, что-то еще, они вот в каком-то музее когда-то вот остались просто, и мы вспоминали о тех непростых годах для крымских журналистов, когда приходилось работать в подполье, когда, к сожалению, приходилось уезжать, бросать свой дом, потому что вот российские правоохранители просто наступали на пятки. Ну, такова, видимо, судьба многих журналистов «Радио Свобода», как показывает история «Радио Свобода», да, собственно, потому что как раз... работа на таких, в таких непростых темах и на тех территориях, которые тоже являются вот политически нестабильными, да, и непростыми, или аннексированными, она как раз приводит, к сожалению, к таким последствиям. Я напомню нашим радиослушателям, что ресурс «Крымреали» работает как раз для вас. Крымчане имеют право знать, поэтому 648 АМ средние волны, подключайтесь круглосуточно и слушайте нас. Также подписывайтесь на «Крым Реалии» во всех соцсетях. Мы есть везде. И, конечно же, заходите на сайт «Крым Реалии», где, кстати говоря, вы можете с легкостью найти публикации авторства Николая Семены, который стал сегодня гостем нашего эфира. Спасибо всем, кто вместе с нами этот эфир прослушал, прожил. И спасибо, конечно же, Николаю за его откровенность даже в таких непростых темах, которые мы сегодня озвучили. Эфир провела для вас я, Катя Некречья. До встречи!